знаменитые сражения, люди, повлиявшие на ход событий, великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. В студии автор и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Напомню, что в конце выпуска мы разыгрываем призы книги. Книги нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Семейный культурный клуб, в котором дети занимаются вместе с родителями, и воспитание происходит через эстетику российской культуры в уютной атмосфере дворянского особняка. Подробности и запись на сайте благородство.ком. Ну, а тема сегодняшней программы – «Азовские походы Петра Первого».
Да, Саша, все верно. Ну, дорогие друзья, почему мы выбрали эту тему? Вы знаете, все происходит достаточно банально. Я со студентами разговариваю, и когда понимаю, что они вообще не понимают, о чем речь, вот, наверное, тогда программу про это надо сделать.
Ну, в данном случае я тоже чувствую себя в некотором роде твоей студенткой, потому что я тоже не совсем понимаю, о чем речь.
Хорошо. Попытаемся объяснить. Ну, Сашенька, а где находится Азов? Азов находится при впадении реки Дон в Азовское море.
Кстати, а почему Азовское море называется Азовским? Откуда это слово вообще?
Ну, Азов? Это спорная тема, да? Но говорят, что был такой половецкий хан. В честь него вот осталось такое название. Хотя, возможно, у турок по-другому назывался эта крепость. Возможно, мы просто переделали это название от турецкой крепости. Так или иначе, азовские походы – это два похода Петра I с целью выйти в Азовское море и закрепиться на Черном море в 1695 году и 1696 году. Это так называемые, Саша, как говорит Википедия, военные кампании России против Османской империи. А теперь немножко от себя. Чего у нас в учебниках нет? Ну, как бы, как у нас в учебнике или как у нас интерпретируют эти походы? Петру Первому, как молодому царю, нужно было утвердиться при помощи маленькой победоносной войны, да, чтобы укрепиться в власти, а он пришел к власти в 1689 году. Ну, и вот он пошел туда, как меньшее зло. Это правда, но не совсем. Действительно, любому молодому руководителю надо как-то утвердиться у власти, показать себя, что ли, да? Но здесь, дорогие друзья, подоплёка совершенно другая. Азовские походы были продолжением, начатой правительством Софьи Алексеевны, ну, старшей сестры и регента при Петре Первом, войны с Османской империей Крымом, и предприняты Петром Первым в начале его правления и закончились взятием турецкой крепости Азов. Итак, дорогие друзья, сейчас я попытаюсь объяснить, что я сказал. В конце 17 века Турция вела большую войну с европейскими державами. Ну, в первую очередь, с Австрией, да? Как там? «Славный воин, принц Евгений, обещал монарху Вене, что возьмет ему Белград». Ну и так далее, да? Евгений Савойский и прочее, да? Ну и конец 17 века – это апогей османского величия, апогей турецкого могущества в Европе. Как раз в 1683 году турецкий султан Мехмед IV пошел на Вену. Да, знаменитый поход – это последняя попытка уничтожить Австрию и стать, в общем-то, европейской державой. Но Вену они не взяли. Кстати, Саша, а что, какое лакомство было изобретено во время этой самой осады Вены? Круассан.
Круассан?
Круассан – это булочка в виде полумесяца. Кстати, дорогие друзья, что тоже интересно, когда турок оттуда погнали, там обнаружили большое количество кофейных зерен. Венское кофе считается, ну там есть же ассоциация венское кофе, турецкий кофе, да, еще какой-то там, да. Так вот, венское кофе появилось как раз именно в эту осаду. Может, мы об этом поговорим еще с вами. Итак, этот поход был полным разгромом турецкой армии, и поэтому европейские державы считали, что надо добить товарища. Ну, вот, и австрийские и польские армии начали вытеснять турок занятыми земель. И в 84 году к этой коалиции присоединилась еще и Венеция. Благодаря этой войне, чтобы поляки развязали себе руки, они согласились с нами заключить так называемый «Вечный мир» 1686 года, по которым они признавали присоединение Полтавской, Черниговской и Киевской областей к нам, да, и также мы покупали город Киев у них, да, но за то, что они признали эти земли наши, ну, с Богдана Хмельницкий, Переславская Рада, которые отошли, да, мы обязаны были вместе с ними пойти на Крым. Поэтому все просто так не происходит. И в 1680 году Голицын, это фаворит Софьи, Василий, да, возглавил русскую армию и пошел на Крым. Он даже взял в поход хоругвь Ивана Грозного, с которым взял Казань. Но не помогло. Крымские татары и турки очень удачно воевали, выжженная степь, отсутствие воды, разные болезни, отсутствие продуктов. В общем, закончилось это катастрофой. И до Крыма не дошли. Лишь мы основали крепость Нового Богородиц, такого хаба, с которого начался новый поход 1680 года, дошли до Перекопа.
А что такое Перекоп?
Ну, Перекоп, Саша, это как раз татарская линия обороны в виде крепости на Перекопском перешейке, на самом узком месте, на который полуостров Крым соединен, ну, с континентом, да? И там они построили крепость от Севаша до Черного моря, которую невозможно было обойти по земле. А почему Перекоп? А по-татарски Орк-Капу, то есть ворота во рву. То есть там был сделан ров. Если будете там где-нибудь у Красноперекопской или у Армянской неожиданно, вы там проедете, то увидите остатки этого самого рва, как его называет ров Врангеля. Нет, он был начат построен раньше, чем барон Врангель Перекопскую оборону сделал в 1920 году намного. Вот, до Перекопа дошли, да, потратили громадные средства, походы стали катализатором переворота, еще раз, революции не бывает на сытый желудок, они могут, Саша, быть только на сытый желудок при помощи какого-то предательства, когда власть предает свой народ, или неудачи какие-то, вот неудачей для Софии были эти самые крымские походы. На этом она как бы популярность ее стала нулевой, многие погибли, никто не получил деньги, там, ну, поэтому вспомнили о Петре Первом. И к власти пришел Петр и Нарышкины. А юный Петр пытался возобновить войну, но матушка и, ну, Борис Голицын, ну, скажем так, премьер-министр, можно так его назвать, я, дорогие друзья, примерно говорю, не было такого премьер-министра, но главный, скажем так, руководитель исполнительной власти, были против, ну, и поэтому войны не было. Ну, а Петр ответил на это пьянством в кукуе. Ну, про немецкую слободу мы с вами уже, да. Потом уехал в Переяслав, даже отказался встречаться с персидским посольством, которые предлагали ему тоже воевать против турок, но так как маменька была против, он ушел. Ну, там, конечно, продолжаются какие-то войны, мира не было. Там рейды в тыл, там, да, ну, как бы фронта нет, но такой фронтир, типа вестерна, да, там существовал. И вот в этом диком поле, да, в этой дикой степи, это Асканья-Новая сейчас, территория как раз вот, и ходят туда-сюда то татары, то казаки, и грабят, и убивают. В общем, это война на истощение. И она, такая война вялотекущая, но не очень приятная, продолжалась до смерти Натальи Кирилловны Нарышкиной. Как только мама умерла, кошки нет, все мыши в пляс, Петр I окончательно берет правление в свои руки, невзирая на возраст и прочее, и ему...
Сколько ему было?
Ему было 19 лет. Петр I начал подготовку военного похода русского флота и войска по Волге и Дону к турецкой крепости Азов, открывавшей доступ к Азовскому морю. Даже была пошита новая форма специальная. Ну, в новой форме, Саша, как считалось, легче побеждать.
Сергей, а как по размерам как-то подбирали эту одежду для солдат?
Слушайте, ну, размера тогда было 3, Саша. Как там же, большая, средняя и малая рука, так называемая. То есть, да, ну, смотрели, какая у тебя рука и какой пошит кафтан. Кстати, и обувь тоже не делились на левую и правую, была просто обувь.
Серьезно?
Да, я даже, Саша, больше скажу, даже сейчас на валяльных фабриках
Ну, валенки, это понятно.
Конечно, да. Там есть женщина, у которой есть специальность, которая называется сваха.
И что она делает?
Она ищет, двое валенки соединяет, да, чтобы они были по размеру похожие, хоть одна ближе к левой, другой плавает. А сразу пошел нет, там была так называемая кожуховская баталия. Ну, кожуховская станция или кожуховская, извините, не знаю правильно как. Это вроде там около Люблинской, ну, станция метро сейчас в Москве и уже не самый последний новый район Москвы. Вот там началась подготовка к войне. Были построены типа крепости «Гордон против Батурина». Да, два человека, ну, у них были потешные войска уже, не потешные, которые воевали друг с другом. Единственная разница, какая была, они порох плевали водой. Ну, не так далеко, не так сильно убивает ядра или еще что-то, если в тебя попадет. Ну, людей-то не жалели, конечно, но, в принципе, так больше сохранится, да. И Гордон или Форт, они были участниками крымских походов, и поэтому они отговорили царя наступать на Перекоп и направили атаку именно на Азов. 20 января 1995 года был объявлен поход на Крым. Ну, еще раз, он назывался все равно «Крымский поход», но это, Саша, русское коварство – обмануть бедных турок, поставить другую цель. И вот русские войска шли по рекам, река Москва, река Ока, потом Волга, до Царицына, Волгограда, Саш. Если ты знаешь, да, это в районе Волгограда очень маленькое расстояние между Доном и Волгой. Ну и забегая вперед, скажу, там был построен Волго-Донской канал знаменитый. Ну, после войны уже, мы о нем еще поговорим. То есть приходят они в Царицын, приходят по земле, ну, километров там сколько, 20-35, а потом уже садятся, опять-таки, в корабли и плывут по Дону в сторону Азова. Ну, как всегда, знаете, да, красивый был план, красивые идеи, но русская армия прибыла в Царицын, и оказалось, что в Царицын нету лошадей, которые должны были привезти, ну, там, у калмыков купить, у татар там же, у казахов, да, там же достаточно распространено конный бизнес там, да, но вот, ну, нету лошадей, не привезли соль, то есть воевать без соли невозможно, соль – это консервант, мы же идем в безлюдную степь, и чтобы продукты сохранились, их надо солить, делать сало, делать рыбу какую-то, да, как-то на этом существовать. Ну и еще 21 октября 1995 года Петр писал Виниусу, это сын основателя тульских заводов, его сподвижник, что идешь помогать нам по зов, не забудь каторжных мастеров.
А что за каторжные мастера?
Каторга в турецком языке – это корабль, на котором находится, ну, галера, на котором заходятся заключенные, которые гребут. Поэтому слово «каторга», как тяжелый вид пенитенциарной системы, да, нахождение заключенных, да, поэтому каторжные работы, он имеет в виду, нужны корабли, потому что их не хватает. Но строить их где-то, а потом перетаскивать через степь ни к чему. Поэтому каторжные мастера, а именно корабелы, нужны были для того, чтобы что-то построить на Дону. И что потом было построено в районе Воронежа. Итак, и Азов, Азов на Дону должен был захватить, и еще на Днепре по просьбе поляков захватить крепость Очаков. Но если вы помните времен очаковских и покорения Крыма, Очаков был больным зубом, мы его брали несколько раз, последний раз его взял Потёмкин в 1788 году. То есть еще ровно 100 лет мы за эти земли с турками воевали. Поэтому это была только прелюдия. Да, но идей у Петра Первого было много. Понятно, юношеский максимализм. Но говорить о том, что турки были слабым воинством, нет, конечно. Они были очень профессионалы, большие. Итак, давайте теперь перейдем к крепости Азов. Расскажем немножко о ней. Для чего мы шли, понятно. А теперь, что там было? Во второй половине 15 века, ну, 1450 год, где-то так, на месте Азовской крепости располагался город-порт генуэзцев и венецианцев. Он назывался Тана. Он являлся богатейшим перевалочным пунктом торговли между Западом и Востоком. В 1371 году Тану захватила Османская империя. Но, если честно, скажем, дорогие друзья, в 1353 году, когда турки захватили Константинополь, понятно, что торговать через Черное Азовское море с кем-то Европе было невозможно. Поэтому, ну, я уже думаю, что к этому времени она просто уже была брошена. И на месте этой самой Таны...
А что за название Тана?
Танаис. Так назывался древнегреческий город, который находился в Северном Причерноморье, да, но где сейчас Ростов-на-Дону, вот Азов, да, поэтому Византия, венецианцы и прочее назвали по-старому, как она называлась, да, ну, если бы сейчас Севастополь назвали Херсонесом, ну, как-то
да,
так,
да, да.
Вот, ну, туркам было название это вообще непонятно, поэтому они назвали крепость Азак. Азак – это тоже вроде Азовское море, только по-татарски. Азак-Денис, я где-то слышал. Возможно, слово «Азак», о котором мы уже с вами говорили, появилось слово «Азов». Ну, кто как говорит. Она представляла собой высокую каменную крепость стенами, каменными с 11 башнями, которую опоясывал холм, а предместья прикрывались рвами и земляными валами. Крепость защищала 4000-й гарнизон пехоты – и внутри крепости было 200 пушек. Это очень серьезно, дорогие друзья. Просто, чтобы было понятно, Азов – 4000-й гарнизон, да? А вот если мы возьмем Ниншанс, крепость того же времени, да, серьезная крепость, которая была на Неве, о ней у нас было несколько передач, а там был гарнизон 800 человек до 1000 и 25 пушек. Как видите, разница очень большая. И... да, может быть, крепость Азак или Азов была построена не по идеям Вабана. Это главный французский маршал и архитектор 17 века, да? Ну, наша Петропавловская крепость построена по идеям Вабана. А, вот. Но она все равно была совершенна к тому времени, и взять ее было очень тяжело, так или иначе. За полвека до того, как начались азовские походы, Саша, русские уже Азов брали. В 1638 году донские и запорожские казаки, объединившись и при тайной материальной поддержке русского царя, захватили крепость неожиданно, после чего, после этого захвата, они ее удерживали несколько лет, превратив в центр оживленной торговли между русскими, турками и персами. Гарнизон Азова был и 6 тысяч человек. Там же жили уже и семьями 800 казацких жен, как писали, под командованием атамана Осипа Петрова. А турки пытались все время отбить эту крепость. Сразу скажу, что Россия говорила: мы здесь ни при чем. Это просто, там, я не знаю, ЧВК «Вагнер» того времени. Поэтому 24 раза они пытались взять штурм Азов, но казаки ее удачно удерживали. Казачество понимало, что ресурсы у них на исходе, и укрепления уже сильно пострадали, ну, если 24 раза по ним стреляют из пушек. Поэтому они просили Москву взять Азов под свою защиту, прислав войска. Но, повторю, Михаил Федорович, до того яростно отрицавший перед турками свою причастность к взятию крепости, а в это время же были еще русско-польская война, да, разные другие, поэтому с турками ругаться ему было вообще не резон. Ну и последнее, что он сделал, как бы, ну, чтобы лицо свое не потерять, в 1641 году, Саша, он организовал Земский собор, на котором народ должен был, Россия должна была решить, воевать за Азов с турками или не воевать. Ну, проголосовали не воевать, не было ни сил, ничего, а нам еще надо было отбивать Смоленск, простите, у поляков, и реку Неву у шведов. Это были более серьезные места, чем Азов. Поэтому отказали. Казаки взорвали крепость и ушли оттуда. Но крепость турки построили новую. Это была неприступная крепость, повторяю, действительно неприступная. В 1695 году она представляла собой большой каменный четырехугольник с бастионами по углам, внутри которого находился каменный замок еще. Снаружи крепость была, был еще ров с чистоколом, земляной вал. Выше Азова, примерно в 3 верстах от него, но откуда могут быть, придут русские войска, они оттуда и пришли, на противоположном берегу Дона были построены каменные башни, так называемые каланчи. они были соединены между собой тремя толстыми железными цепями, которые преграждали проход судов по Дону к крепости, к Азовскому морю и так далее и тому подобное, чтобы никакие корабли не проскакивали. Поэтому после того, как эти цепи появились, набеги донских казаков на восточное побережье Крымского полуострова прекратились. Ну, еще запорожцы там пытались как-то со своей стороны подойти, да, на чайках так называемых, а с этой стороны все, ничего не было. А каланчи были обильно снабжены артиллерией и вмещали тоже многочисленный гарнизон. Кроме каланчей, посту Козову защищал еще построенный каменный форт, который получил название «Лютик».
Что за лютик?
Ну, цветочек, как ну, бы, да, понятно, то есть он да. как бы тоже с лепестками, похожий на, если сверху смотреть, в такой же формы была и крепость. Mm-hmm. Ну, назвали ее так. Ну, красиво. Вот, она стояла в устье северного рукава Дона, так называемой мертвого Донца. Итак, первый Азовский поход. Давайте поговорим сейчас о нем. А весной 1695 года 30-тысячная армия под командованием Патрика Гордона, Франца Лефорта и Автонова Головина выступили на Азов. Петр тоже участвовал в Азовском походе, но инкогнито, как всегда.
Как это?
Ну, понятно, что все знали, кто он такой, кто такой канонир Петр Алексеев, да? Вот. Не в честь него названа улица Петра Алексеева у нас, да? Это другой Петя Алексеев. Просто, Саша, какая ситуация? Если будет неудачно, популярность царя не пострадает. А если есть, ну, конечно, он там говорил там, утром встал и говорю Гордону, пора наступать. Ну, как это у нас получается всегда, да? То есть решили молодого царя немного, скажем так, не критиковать в случае неудач. А вот под шумок, когда царь пошел на Азов, Шереметьев и Мазепа, это наш етьман на Украине там, да, пошли по Днепру и захватили города Козы-Кермен и Аслан-Кермен. А Козы-Кермен – это какая-то конская крепость, а Аслан-Кермен – крепость льва. Это город Болеслав, а Аслан-Кермен, нам более знаком, это Каховка. Ну и захватили мы эти два города по просьбе поляков, которые считали эти места исконно польскими. Почему они так считали, мы не будем говорить. Ну, такие фантазии у них. Ну, Речь Посполитая, часть Украины принадлежала им, ну и как бы вот. Но я просто хочу сказать, что действительно Речь Посполитая в 17 веке и в 16 веке достаточно была сильная, и Литовское княжество. Ну, чтобы просто понимали, Херсонес, ну, город, где сейчас находится Севастополь. Так вот, дорогие друзья, Херсонес как город был полностью уничтожен не турками, не татарами, не монголами, а литовцами во главе с князем Ольгердом. Он пришел в начале 15 века и накрыл его. То есть они ходили в Крым спокойно. Да, у них было больше шансов, так или иначе. Ну вот, и поэтому наши союзники, мы вынуждены были за них воевать и помогать им в этом направлении. Итак, наша армия подошла к началу июня к Азову 30 тысяч и установила кольцо осады. После первых артиллерийских обстрелов Азова за стенами крепости вспыхнул пожар. Да, и была разрушена одна из башен. Вот, мы посчитали это хорошим знаком, но турки быстро потушили пожар и восстановили разрушенную стену. По Азовскому морю турецкий флот подвозил защитникам крепости продовольствие и боеприпасы, и турки не беспокоились о том, что их могут взять измором. У нас-то флота не было. Это была самая главная проблема, почему первый Азовский поход для нас закончился катастрофой. В нескольких километрах от Азова на противоположном берегу реки Дон стояли напротив друг друга, как можно сказать, две каланчи, да, из которых они могли стрелять по нашим кораблям, если гипотетически у нас такие корабли были бы. Ну, были какие-то галеры там, не очень сильные, да, на которых пришли русские войска. Поэтому из-за бомбардировки из каланчей мы не могли приблизиться прямо к крепости по реке. Мы решили захватить башни, потому что русские войска, окружившие Азов из-за этих башен, было очень долго и тяжело приводить продовольствие нашим войскам не по реке. Надо было объезжать. А это лишнее время, и там еще татарские формирования различные, партизанские, как бы тоже мешали. А нашим удалось подорвать ворота одной из башен пороховым зарядом, так называемой петардой, и проникнуть внутрь. Вот, после короткого, но яростного рукопашного боя башня была взята, а из орудий была обстреляна вторая башня. Не выдержав обстрела, турки довольно быстро оставили ее и ушли в Азов. А трофеями наших солдат было 32 пушки и большое количество пленных.
Сергей, я предлагаю вернуться в наше время, послушать новости на радио «Говорит Москва».
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и в студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Тема сегодняшней программы – «Азовские походы Петра I».
Давайте вернемся в конец 17 века. Но Азов так и оставался, да, преградой, которую мы не могли взять. А турки, притом, каждый день обстреливали наш лагерь из длинноствольных ружей. А если кто-то показывался из траншей, да, пытались их убивать. А ночью турки совершали регулярные вылазки. А вот, надо еще сказать такое, что у нас был Яков Йенсен, голландец, работающий на русской службе, и он был помощником Петра I. И вот он сбежал в Азов. Поэтому турки знали прекрасно план, как мы будем нападать и где что находится. Поэтому предательство сыграло для нас тоже плохую роль. И когда в августе Петр I решился на штурм, был подготовлен подрыв крепостной стены, но заложенная под стеной мина взорвалась не там и убила и ранила несколько десятков солдат и офицеров, которые готовились к атаке. Ну, бывает так у нас. Да, второй штурм Азова был предпринят спустя, где-то уже осенью, в сентябре, силами Преображенского Семеновскими полками под командованием Алексея Шейна и донских казаков. Штурмующие ворвались в крепость, но туркам удалось вытеснить нападавших за пределы укреплений крепости. И на военном совете 27 сентября было решено прекратить осаду Азова. Зима начинается. Ну, зима, понятно, начинается чуть позже, но надо еще нам как-то выйти из этой степи. То есть мы оставили все захваченное, в том числе и башни, которые Петр I сначала переделал в название город Новосергиевск. Да. Но осталось там около Азова, около 3000 стрельцов, а Петр вернулся в Москву. Когда русские войска отступали, то осенние, после осенних дождей Дон вышел из берегов, и немало людей утонуло. Пришлось двигаться из затопления через безлюдную степь до Валуи, к первого русского города на южной оконечности нашего государства. И многие воинов погибли от голода и ранней зимы. Ну, что можно сказать, Саша? Осада была организована плохо. Отсутствие единого начала, Гордон или Форт переругались. Оказалось, что иностранные инженеры непрофессиональные, делали подкоп, но взорвали в своих, как мы уже сказали. Поэтому надо было извлекать уроки и продолжать. И второй азовский поход. Петр I понял, что для взятия Азова требуется лучшая подготовка и необходим сильный флот, который мог бы блокировать крепость со стороны Азовского моря. В Голландии для образца будущего флота закупили 32-весельную галеру и привезли ее в Россию. И по ее лекалам начали создавать наши российские корабли. Широкомасштабное строительство боевых кораблей происходило в Воронеже. И за полгода была создана флотилия из 20 галер. Также были построены фрегаты «Апостол Петр» и самая большая галера «Принципум», да, и 5 брандеров. Брандеры – это такие самоубийцы, которые взрываются пороховые заряды при подходе к вражеской кораблю или крепости. Ну, вокруг для успешной стройки все корабельные массивы лесные в районе Воронежа царь приказал отобрать, а самовольная вырубка дуба и осины была запрещена под страхом смертной казни. Лес был разделен между кумпанствами, так называемыми, с указанием бережного отношения к нему. Воронеж, прилегающий к нему уездами, стал первым местом в России, где начали использовать пилы. До этого пилы у нас не использовались.
А чем же пилили?
Топором. Стругали, так называемые, да? А теперь один человек с одной стороны, сверху бревна, другой снизу, и пилят вот так вот на доски. Конечно, наши умельцы могли и топором сделать доску, но, наверное, одну из всего этого самого бревна. Потому что делать суда из тёсаного леса оказалось невозможно. То есть, ну, нас исторически так делали где-то на севере. Ну вот, появились у нас дайопилы. Итак, первые корабли, которые были спущены, это был Принципиум, Святой Марк и Святой Матфей. Они были спущены на воду 2 апреля 1696 года. Поэтому, Саша, 2 апреля 1996 года считается одной из дат основания регулярного военно-морского флота. Но мы с вами празднуем день, когда Боярская дума проголосовала за то, чтобы оплатить финансирование строительства военно-морского флота. Но и то, и другое, в общем-то, одинаково для нас, все-таки флот появился. И еще у нас об этом не любят говорить, да? Ну, у нас есть в учебнике определенные штампы, да? Влево-вправо иногда не заходят. Так вот, в Брянске на реке Десна, а Десна впадает в Днепр, да? А вот была построена Днепровская флотилия, да? Но проблема Днепровской флотилии была тем, что там были пороги, ну, Запорожье, за порогами. Это после построения гидроэлектростанции Днепровской ГЭС, да, они были затоплены. Пороги, один из них даже назывался Ненасытецкий, то есть столько кораблей там грохнулось. И поэтому, чтобы спускаться по, в общем-то, не то что горной, но сложной реке по сложному фарватеру, делали корабли с не очень сильной осадкой корабля, ну, где-то 10 сажен, да. Задача этой флотилии – оказывать поддержку армии, которая наступала на Очаков. Однако Шереметьев и Мазепа откровенно проволынили и не сделали ничего путного. Очаков так и не был взят. Поэтому эта флотилия достаточно быстро сгнила, так и не подходя к этим берегам. А Петр единственный сменил Шереметьева на воеводу Якова Федоровича Долгорукова. Ну, Яков Федорович Долгорукий, какой бы он ни был, храбрый или не храбрый, он личность легендарная. Под Нарвой он попал шведам в плен и находился там. И в 1711 году, Саша, его и других пленных решили перегнать из Прибалтики в Швецию. Он на корабле поднял бунт, захватил его и приплыл в Россию. То есть, такое вот, да, интересная биография, про него может что-то сделать.
Да.
Ну, да, какой-то, не знаю, какой-нибудь сценарий. Подскажу своим студентам. А вот, они, правда, умные сами выбирают, да, в основном артхаус. Ну, а вдруг, как говорится. А Долгорукий очень известный, ну, вот если вы увидите с подвижником Петра Первого, нарисованным при Петре, это такой громадный мужик. Ну, как артист, который играл, Демидов его фамилия была, это артист, который играл в «Бриллиантовой руке», Сенька, да, зачем Сенька, то есть кто там, Колька сбрил усы, да, помните там такой вот, да, вот, Никола Питерский в другом фильме, да, ну, да. Вот он очень на него похож. А для взятия Азова Петру Первому потребовалось большее количество войск. Он понял, что их было мало. И объявил о том, что холопы, поступившие с солдаты добровольно, получают свободу по окончании срока солдатской службы. Поэтому массовый приток рекрутов в русскую армию. Бежали в большом количестве. Если помните фильм «Петр Первый», там вот один из товарищей, да, попал так в кавалерию. Сухопутная армия Петра достигла 70 тысяч штыков, это серьезно, то есть где-то вдвое больше, чем в первом походе. Командовать армией был назначен Алексей Шейн, а Азовской флотилией, которая была построена, командовал Франц Лефорт, поэтому он первый адмирал русской службы. Царь Петр снова участвовал инкогнито под именем капитана Петра Алексеева, командира галеры «Принципиум». 16 мая 1996 года крепость Азова была осаждена русской армией вновь, и турецкому гарнизону было отправлено письмо с требованием капитуляции. Но турки, как всегда, вначале это проигнорировали. Турки не ожидали столь быстрого возвращения русской армии к стенам Азова, и поэтому за зиму турки не восстановили разрушенные артиллерийским огнем стены Азова и не закопали траншеи, которые построили русские. Поэтому, скажем так, нам и даже строить ничего было не надо, мы вернулись обратно к тем самым позициям. 27 мая главные силы русского флота вошли в Азовское море и с 12 июня блокировали крепость Азов. Прорваться к Азову и оказать помощь гарнизону турецкий флот не смог из-за активных действий русских моряков и больших потерь турок. 20 мая при попытке доставить в Азов подкрепление и боеприпасы турки потеряли 2 корабля и 10 тунбасов, баржи, Саш.
Угу.
Ну, примерно грузовые суда, скажем так. 14 июня у Усть-Дона появился турецкий флот, 6 кораблей и 17 галер, но, увидев русские галеры, он ушел в море. Туркам не удавались и ночные вылазки, русские к этому привыкли. Подавляли атаки, турецкий гарнизон не мог вести интенсивный огонь по русским позициям, так как ему не хватало боеприпасов. Штурм крепости Азова начался 22 июля. Русским удалось прорвать линию укреплений и захватить 2 бастиона. Турки вели шквальный огонь, используя последние запасы пороха со складов. Видя, что казаки не намерены отступать с бастионов крепости, Петр I скомандовал начать общий штурм Азова. Перед этим штурмом, что было понятно, начинают бить в барабаны для наступления, да, турки тоже это слышали. И поэтому ворота Азовской крепости распахнулись, из нее вышел парламентер, старик-турок, как пишет Кигай Мустафа Карыбердеев. Посланник направился к месту расположения лагеря генерала Головлина, чтобы передать ему письмо для командующего Алексея Шейна. Турки сообщали, что они согласны сдаться на тех условиях, которые были указаны в раннем послании русского командования. Это послание, я об этом не сказал, но сейчас скажу, было пущено в Азовскую крепость на стреле. Турецкое командование просило лишь о том, чтобы в Азов были направлены вновь такое же письмо и при этом скрепленное боярской печатью, что они будут сдаваться при отчетности, когда у них есть красивая бумага. Но без красивой бумаги они не хотели сдаваться. Кигай Мустафа также устно просил согласия русского командования, чтобы выпустить турок с женами и детьми. Шейн направил в Азов письмо с печатью, которое доставлено туда было казаком Самарином. Русское командование подтвердило ранее данное обещание пощадить турок и разрешить их семьями свободный выход из Азова. Вскоре в лагере русских появился турецкий военачальник Бей Гасан Арасланов для уточнения условий сдачи. Азов переходил в русским со всеми орудиями и боевыми припасами. Туркам разрешалось уйти в личном вооружении и с имуществом. Русское командование согласилось также перевести турок на русских судах до устья Кагальника, где находился турецкий флот. Турки освобождали всех пленных, а также выдавали бежавших в Азов ахриян или раскольников, если они еще не приняли магометанство. Главный разговор был про Якова Йенсена. Он не только был предателем, но он еще ушел в ислам. То есть сначала он был лютеранином, потом стал православным, а потом стал мусульманином. Турецкая команда не говорила, он стал мусульманином, то есть, как мы писали, обасурманился. И теперь он турецкий янычар, поэтому выдаче не подлежит. На что Петр, не принимавший участия в переговорах, после этого сказал: «Или Йенсена, или мы вас всех тут перережем». В общем, Йенсена сдали. И 19 июля 96 года крепость Азов капитулировала. Йенсена доставили связанную в русский лагерь, вместе с ним приволокли еще несколько перебежчиков, их отправили на казнь в Черкасск, как врагов православной веры, которым не могло быть пощады. Ну а Йенсена заковали в кандалы и повезли в Москву. Для чего, потом как бы увидим. В сказании о взятии Азова сообщается, что все воеводы с ратными, 3000 бешлен и янычар со знаменными оружиями, с войсками подошли к шатру боярина Шейна и все это положили под ноги этого боярина или у кафтана его. Этот кафтан татары целовали, говорили боярину и воеводе: «Благодарим Господа Бога, что великий государь ваш, и ты его, боярин и воевода, действительно все, что обещал, исполнил». Да. Ну, красочно. Торжественный въезд в Москву русских победителей над турками состоялся 30 сентября 1696 года. На Каменном мосту были сооружены первые в России триумфальные ворота. До этого их никогда не было, после этого они стали достаточно обыденными вещами. А над ними была выведена крупная надпись: «Бог с нами, никто же не наны». Никогда такого не бываемо. Но, в общем, Бог с нами, и мы у нас совершили такую победу, которой до этого никогда не было. Над ней была парящая фигура славы, держащая в одной руке лавровый венок, а в другой – масленичную ветвь. Но я думаю, что нашим художникам подсказали, как это надо делать. Вот внизу надпись: «Достоин деятелей мзды своя». Над фронтоном, который возвышался двуглавый орел, над тремя коронами среди знамен, прапоров, партизанов, копий и алебард. Также орел опирался на две колоссальные фигуры – Геркулеса и Марса. Под Геркулесом и Марсом стояли пирамиды, перевитые зелеными ветвями с надписями в честь победителя. В общем, красота. А также были нарисованы еще две картины. На первой представлен был бой на море, а второй – бой с татарами и приступ Азова. Итак, 30 сентября все окрестности столицы близ Серпуховских ворот были заполнены народом, собравшись на любопытное зрелище, которое до этого не было, торжественное вступление войск, возвращенное из похода. Впереди в карете, запряженной шестеркой вороных лошадей, ехал думный дьяк Никита Зотов, который держал драгоценную саблю и щит, подаренную Петру I гетманом Мазепой. За ним в карете парой ехали боярин Головин и кравчий Нарышкин, сопровождаемые верхом служивыми людьми разных чинов. Далее следовал Франц Лефорт, сидевший в золоченой карете, а он сидел, Саша, потому что он на обратном пути выпил и упал с лошади и побил себе очень сильно, упал на камень. Угу. Ну и после этого он через некоторое время умер. Да, от этой болезни. Поэтому сидел, да. Вот, за каретой Лефорта шли 300 моряков. Ехал на коне боярин Шейн в шляпе с белым пером. Но до этого у нас тоже никогда такого не было. Вот, потом двигались войска и прочее. А замыкали шествие Гордон со своими солдатами и также с турецкими и румынскими пленниками. В память взятия Азова были выпущены медали, тоже первые. На лицевой стороне одной из них был изображен Петр с надписью «Петр Алексеевич, повелитель московский, присно-прирастатель». На оборотной стороне была изображена бомбардировка Азова с такой красочной надписью «Молниями волны победитель». И 1696 год. До этого у нас все было от сотворения мира, да? Но вот впервые появилась такая дата. В ходе торжественного въезда Москве продемонстрировали изменника голландца. Для того, чтобы это было лучше, пригласили на это празднование всех жителей немецкой слободы. Пусть порадуются, но чтоб знали, не дай бог кто-то. Для того, чтобы понятно, кто он такой, на его голову одели карикатурную громадную челму. Да, ну, его повесили, на нем висела надпись, что он изменник и отступник. А смысл казни был очевиден. Нет преступления хуже предательства. Люди увидели, что будет с изменниками. Жестокое наказание Йенсена с точки зрения Петра должно было успокоить своих, предупредить иностранных специалистов. Если присягнули России, имейте в виду, продолжайте быть русскими.
Сергей, а давай поговорим об истории Азовской крепости уже после походов Петра.
Ну вот мы ее взяли, в ней был назначен гарнизон во главе с князем Петром Григорьевичем Львовым. Также ему были приданы его сын и два дьяка. Петр осознавал стратегическую важность Азова, который сильно пострадал при осаде и штурме, поэтому он пригнал туда еще цесарских инженеров, ну, швейцарских, да, и 9 тысяч солдат, которые должны были вернуть крепости нормальный оборонительный вид. В гавани Азова не могли заходить крупные корабли, поэтому центром базирования русской флотилии стал город Таганрог, основанный в этот момент. Постройки города приступили к 1698 году. Руководил строительством морской гавани Алексей Шейн. Кстати, по приказу Петра I этот город должен был получить название Санкт-Петербург. Но, видимо, не удалось. За военные успехи во втором Азовском походе 34-летний боярин Алексей Семен Шейн, у нас была о нем передача, 28 июня 96 года получил звание генералиссимуса, в принципе, первого в России. Также Петр I наградил его золотым кубком, который весил 2,5 килограмма, золотой медалью, которая была слита из 13 червонцев, серьезная, и кафтаном парчевых на соболях. Да, то, что он стал генералиссимус, все боярство как бы над ним хихикало, но кафтан был серьезным подарком. В 1697 году, в следующем году, Евгений Савойский разбил турок у Зенты, и турки вынуждены были начать переговоры. Австрийцы заключили с турками сепаратный мир. То есть они заключили, мы ничего не получили, нам ручкой помахали. Да. В будущем приходите, как говорится, поможем, да? Поэтому мы вынуждены были заключить перемирие, а Казык-Ермен взрываем, территорию возвращаем туркам, Но Азов наш, и мы больше татарам не платим дань. Никакой. Официальная крепость отошла России по Константинопольскому миру 1700 года. Наш дипломат украинцев, да, добился этого. Ну вот, скажем так, тот гарнизон, который там принимал участие, он активно принимал участие не в войне с турками или с татарами, он активно принимал участие в подавлении булавинского бунта, который был в то время, да, Третья крестьянская война. Но в 1711 году был неудачный прусский поход, о нем, дорогие друзья, возможно, сделаем тоже свою передачу в будущем, по которому мы все проиграли и вернули Азов туркам. Окончательно русским Азов стал после русско-турецкой войны 1739 года, когда генерал-фельдмаршал Петр Ласси осадил крепость и вскоре штурмом ее взял, да, при помощи 500 гренадеров и сотни драгун. Вот, он лично атаковал неприятеля и заставил турок отступить. Во время штурма в Азове взорвался пороховой погреб, который накрыл этот город медным тазом. Было разрушено 5 мечетей, 100 домов, и погибло около 300 человек. А вот азовский паша Мустафа Ага вручил ключи от города фельдмаршалу графу Ласси. Ну, с этого момента Азов наш. Но после того, как мы захватили Крым и на Черное море тоже вышли, его стратегическая ценность оказалась равна нулю. Единственное, что во время Крымской войны, когда французская эскадра начала ходить и стрелять по нашим разным городам, ну, крепость восстановили. Там было наше ополчение, но англичане не подошли к Азову. Вот, наверное, на этом Азов как крепость перестал существовать. Да. Сейчас в Азове есть определенный музей, достаточно интересный. Будете в Ростове-на-Дону, если можно, туда съездить. Но лучше съездить, кроме Азова, еще в Таганрог. Это тоже интересно. Или в Новочеркасск.
Сергей, а что-нибудь осталось вообще от этих старых сооружений?
Ну да, в 30-е годы 20 века Азовская археологическая экспедиция раскопала эту самую крепость, да, раскопала эти каменные валы, где-то есть немножко остатки каменной стены, но я, может, это новодел. Там поставлены какие-то пушки, ну, в общем, можно посмотреть, да. Ну и благодаря крепости Азова Дон окончательно стал чисто внутренней русской рекой, и это позволило организовать немножко севернее от Азова, где было плохо, там было много песку и там мели много, да, на Дону организовать крепость в честь святого Дмитрия Ростовского, который сейчас называется Ростов-на-Дону, да, вот, который действительно стал столицей юга. Конечно, Краснодар с этим не согласен, но, в принципе, руководство военного округа находится в Ростове, а не в Краснодаре.
Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Ну, а теперь настало время перейти к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги, предоставляемые нам Центром благородного воспитания в Санкт-Петербурге. Сергей, напомню вопрос прошлого выпуска.
В прошлый раз, дорогие друзья, у нас была передача про убийство Франца Фердинанда, эрцгерцога, наследника Австрийского престола. А вопрос был такой. А в Ростове есть рок-кафе, который называется «Фердинанд». А в честь кого его назвали? Правильный ответ – в честь Фердинанда Цепелина. Ну, Led Zeppelin является одной из фундаментальных музыкальных групп, связанных с роком. Саша, вы согласны со мной?
Конечно.
А вот, да.
Ну что ж, у нас есть правильный ответ. Первым его прислал Евгений Нижинский.
Прекрасно. Поздравляем Евгения с прекрасной книжкой.
Ну, а теперь новый вопрос. Угу.
Мы с вами говорили, что для строительства флота в Воронеже были организованы кумпанства, да? А по приказу кумпанства должно быть несколько должностей, которые оплачивает государство. Это иностранные мастера, плотники иностранные, кузнецы, резчики, столяры, живописец, ну, чтоб красил красиво, да, лекаря с аптекой. Угу. Кого еще в обязательном порядке должен будет содержать кумпанство? Какую еще должность?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.sobaka.mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте вы можете найти там нас, Сергея Виватенко, или меня, Александру Ромашову, в личном сообщении тоже отправить ваш вариант ответа. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват История». До встречи в эфире, дорогие друзья.
До новых встреч, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.